Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.
Снова здравствуйте.
Еще раз, да, здравствуйте. Теснят все-таки Байдена, президент Соединенных Штатов Америки, не только шутинги и подпорчивают его репутацию, но и другие весьма существенные проблемы, возможно, от которых он и старается, так сказать, отвлечь внимание электората. Это и инфляция, и стоимость энергоносителей, в частности, бензина, который критически важна для Америки. И, как следствие, рейтинг главы государства на рекордно низком уровне находится. Давайте об этом побеседуем.
Ну что ж, значит, на рекорды новые выходит рейтинг доверия Джо Байдена. Все дальше и дальше. Я напомню, что на фоне просто безумной совершенно для американцев 40-летнего максимума инфляции и подъема цен, роста цен не только на бензин, но и кризиса, как вот мы уже обсуждали, тут две недели обсуждали кризис детского питания. Все, что вышло из пандемии и усилилось после всяких разных резких движений, сделанных американской администрацией после 24 февраля и начала специальной военной операции. Джо Байден много раз уже говорил о том, что просто взлетающие в космос цены в США – это проблема, которая виноват лично президент Российской Федерации Владимир Путин.
Татьяна, вы знаете, может, вы мне ответите на это?
Как просто, он виноват?
Просто нет, не в этом дело. Ну, хорошо, окей. У США и России противостояние, прокси-экономическая война. Путин в этой войне, по словам самого же Байдена, его переигрывает. Получается так, если он ему сделал вот такие вот проблемы, которых 40 лет не было.
Это так не работает. Нет, это он американцам сделал, а Байден, наоборот, ему дает отпор. То есть он вот...
Плохо дает?
Ну, плохо, ну как есть, как получается. Нет, он наоборот такой отец нации, то есть он вот выступает в качестве супергероя-победителя вселенского зла.
Он же проигрывает.
Вот. Но это нам так кажется. А вот
почему? А инфляция за 40 лет самая сильная. Как же он проигрывает?
Ну, что делать? Путин инфляция, проигрывает. Ну как? Ну вот Путин виноват, то есть инфляция, да, но мы вот ему даем отпор, поэтому мы посылаем 40 миллиардов в это самое, на Украину.
И США будет еще хуже.
Будет еще хуже, но мы зато противостоим мировому злу.
Понятно.
Ну как Капитан Америка, будет плохо, но зато мы в тельняшке. Ну и, собственно говоря, значит, что у нас получается, что 47% проголосовавших в последнем опросе населения говорят о том, что администрация Байдена виновата в разворачивающейся ситуации. И только 25% на данный момент, ну, это, опять же, это один конкретный опрос, но, тем не менее, в этом опросе только 25% опрошенных покупают, так сказать, нарратив Белого дома. И, видимо, верят в то, что Владимир Владимирович, можно сказать, вот своими собственными руками эту самую инфляцию...
А почему бы ему этого не делать? Татьяна, почему бы Путину это не делать?
Ну, а зачем? Зачем? Зачем ему инфляция в Штатах?
Хорошая.
Вот. Как бы, да, чего? Хорошие
американцы.
А зачем
Байдену инфляция в России?
Почему? Как это? У соседа сдохла корова.
Я понял.
Пустячок, а приятно. Собственно говоря, 66% американцев считают, что американская экономика слаба. 25% сказали, что американская экономика находится на правильном пути. В общем, циферки, ну, мягко выражаясь, неубедительные. Значит, опрос Reuters Ipsos говорит о том, что сам, собственно говоря, рейтинг доверия Байдена снизился еще, это 36%. Это самые низкие показатели за все его президентство. И в это же время совершенно какие-то сногсшибательные цифры, да, 59% американцев, опрошенных американцев, не одобряют то, как он работает. То есть неодобрительно относятся. Это уже, ну, то есть 59% это уже на 9% больше половины. Да, то есть это говорит о том, что в общем и целом им недовольна еще и его собственная партия, да, грубо говоря, это его избиратели, которые им недовольны. Ладно, там как бы республиканцы, консерваторы. Да. Вот. Ну что ж, давайте подключим нашего следующего собеседника.
Григорий Ярыгин должен быть, ну, насколько я понимаю... А, есть, все нормально. А, да, Григорий Ярыгин у нас... Григорий Ярыгин у нас на прямой линии, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Георгий Олегович, здравствуйте.
Григорий Олегович.
Так ли уж плохие дела, да, у...
Да, на самом деле, да, вот такие вот цифры, которые, ну, меня бы испугали, будь я Джо Байденом, наверное, меня бы они очень, ну, может, не испугали, но очень бы побеспокоили.
Но Джо Байдена такие цифры не пугают, учитывая его политический пробег. Он, на самом деле, привычен к разным оценкам своего рейтинга. Но надо понимать, что вот столько, сколько нам всем вместе лет, вот он столько сенатор и в политике, и вице-президент, то есть у него-то богатый опыт, он это все воспринимает спокойно. Другое дело, что, знаете, я бы предложил, наверное, такую логическую цепочку увидеть. Когда мы говорим о Соединенных Штатах, мы говорим, что сейчас президент демократ. Это не означает, что Соединенные Штаты, как таковые, это страна, ориентированная на демократическую партию. Во-первых, для американцев, конечно же, мы понимаем, что президент – это некий символ, но он далеко, он высоко, то для них ближе. Это, например, губернаторы, это мэры их городов. Так вот, если мы сейчас посмотрим на расклад сил на 2022 год, то 28 губернаторов штатов – это республиканцы, 22 губернатора – это демократы. Это, на самом деле, индикатор, который говорит о том, что, да, есть демократически приверженные, ориентированные на демократическую партию, и политические элиты, и экономические, ну и, собственно говоря, любые другие. Но есть и противоположное, собственно, сильное крыло. В этом году в парламенте, в Палате представителей перевес в 7 мест, вот на данный момент у республиканцев 7 мест, это значит у демократов, это значит их повестка поддерживается, ну да, половиной избранных депутатов, но это значит, что другая половина, практически половина, оспаривает эту повестку. И надо сказать, что, и вы правильно говорите, уже в демократической партии, уже на период выборов Байдена президентом внутри партийного консенсуса не наблюдалось. Ну, вообще-то были сомнения по поводу того, должен ли Джо Байден стать президентом Соединенных Штатов внутри самой демпартии.
Да, конечно.
Но состоялось, как состоялось. И надо сказать, что его повестка, она далеко не уникальная. И внутри демократической партии, я имею в виду экономическая повестка, в первую очередь, сегодняшняя, как реагировать на этот экономический кризис, циклический кризис, который сейчас ударил по США и который, удобно так объясняется для американцев внешним воздействием, что, еще раз повторимся, вызывает у многих американцев недоумение, что же такая у нас за экономика, которую может разрушить, ну, не разрушить, хорошо, так негативно, на которую может влиять другая экономика, о которой президент еще пару месяцев назад говорил, что та самая российская экономика разрушена, а до него его предшественник, президент Обама, что он сделал с экономикой России? Разорвал ее в клочья.
С другой стороны, он же не обвиняет экономику России, он обвиняет лично Путина. Тут такая ситуация, что как бы мы, опять же, мы вот сейчас вот разговариваем и забываем о том, что есть же достаточно большой процент населения, который как бы в этой ситуации не задумывается о том, что экономика там сильная, слабая. Есть плохой злодей в этой ситуации, есть вот...
Ну, у злодея это должен быть меч какой-нибудь, я не знаю, или там автомат.
У него такая экономическая плетка.
Вот, значит, это экономика. Если бы она была жалкая какая-то и маленькая, тогда ничего бы не произошло.
Ну, какая же это экономика тогда, извините, вот я все-таки акцентирую еще раз. Ну, представляете, вот обычный американец, вот он сейчас видит цены на бензин, на всем западном побережье там 7 с лишним долларов, на восточном тоже, но в центре только более-менее цены на бензин не растут. Вот это то, что видит обычный американец. Он понимает, а может быть и не понимает, но думаю, что понимает, что это только начало инфляции, вот эта сырьевая инфляция, она потянет за собой цены в магазинах
Мне
и так
кажется,
далее.
Мне кажется, вы вот сейчас очень сильно переоцениваете дальновидность обычного американца. И я поясню свою позицию. Я не то чтобы я считала, что все американцы там глупый или... Ну, просто дело в том, что мне кажется, что это очень важный момент, что человек, опять же, вот мы как там, ну, мне сложно говорить, мы как политологи, потому что, опять же, я журналист, я не политолог, и вообще я физик по образованию. Вот, но мы как люди, которые пытаемся как-то логику какую-то услеживать, да, а мне кажется, что большинство обывателей, вот это важная вещь, да, которую мы забываем. Обывателей интересуют здесь, сейчас мои цены. То есть он не задумывается о том, что будет через, там, не знаю, к концу года.
Ну, хорошо, а он не думает ипотеку, например, брать или нет?
Так у него она уже есть, он же в Штатах.
Ну,
у него точно уже есть ипотека.
Ипотеки, кредит, ну, что, на
тогда
автомобиль.
Ему 15, я не знаю. Ну, то есть, как бы, у него не может не быть.
У всех либо людей уже... в Америке есть ипотека на данный исторический момент?
Трудоспособность. Но закредитованное население Соединенных Штатов очень сильно, традиционно для Соединенных Штатов, конечно.
Почему, почему вот, когда смотрите, вот 2008 год, когда был, простите, да, кризис, почему все полетело? Ровно из-за того, что вот эти вот кредиты на кредитах на кредитах, и когда рынок рухнул, оп, и сейчас, это то, кстати, что уже мы здесь озвучивали, да, что сейчас очень многие эксперты предсказывают подобный кризис где-то к концу года, да, но... Если, опять же, если сверху никто это не говорит, то есть если Байден не выходит и не говорит, ребят, ахтунг, будет очень плохо.
Вот Григорий Ерыгин нам обязательно об этом расскажет через буквально пару десятков секунд.
Есть что сказать? Говорите. Плюс 7-495-951-05-66. Вопросы ведущим. Ваше мнение. Ваше слово. Нам важно это слышать. А еще пишите на WhatsApp плюс 7-968-766-33-11.
Григорий Ерыгин, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Григорий Олегович, какова вероятность подобного Lehman Brothers кризиса в конце года, может быть, или когда еще? Как вы считаете?
Мне сложно сказать вот именно по срокам и, естественно, вот экономические зависимости, которые могут привести к такому же финансовому кризису внутри Соединенных Штатов. Но он, очевидно, ну, скажем так, эффекты, очевидно, приближенные к кризисным эффектам, будут наблюдаться в экономике США. Но если не к концу года, то... И почему я говорю не к концу года, то, наверное, в следующем уже. Почему? Mm-hmm. Потому что, очевидно, сейчас эти негативные эффекты должны проявляться, но администрация сделает все в сотрудничестве с ФРС, чтобы этого не произошло до ноября, чтобы финансовый кризис не обострился, финансовый именно кризис, не экономический, а финансовый, чтобы он не обострился до сентября, октября месяца, ну и в ноябре, чтобы он не стал таким вот стихийным бедствием
политическим. В сотрудничестве с ФРС это денег напечатать очередной раз? Отодвинуть планку госдолга? Не, я просто спрашиваю.
Ну да.
Просто нет, извините.
Я думаю, что да.
У меня к вам, как к экспертам, такой вопрос. Ну, хорошо, Путин инферно, исчадие ада, он, значит, вот нападает, он там влияет на экономику, но ведь за этим должно следовать, вот он зло, а мы, вот, а что а мы? Вот что говорят в Соединенных Штатах об этом? Что мы этому противопоставим? Вот этому всему.
Но это внешняя повестка. Внешняя повестка, посмотрите, Джо Байден в этом плане последовательно собирает под свои знамена не только коллективный Запад, но еще приращивает к нему коллективный Восток, да, как назвать. То есть он собирает под свои знамена условно демократические государства, и делает он это с момента своего вступления в должность. Здесь у них ничего не меняется, надо сказать. Байден здесь последователен.
Ну, то есть свалить Путина, я вас правильно понимаю, да? Или как?
Ну, по крайней мере, объединить то, что растеряли к правлению Трампа. Надо сказать, что это не Трамп растерял, а надо сказать, при Обаме там начало все теряться. Я имею в виду единство вокруг Соединенных Штатов. Вот Байден во внешней политике это сейчас единство строит. И ну, пока что, надо сказать, у него получается не очень, но нельзя сказать, что он не успешен в этом плане. Видите, союзы в Европе укрепляются, на Востоке строятся новые союзы. Привлек там Индия,
ну, да,
вот сейчас активно.
Швеция с Финляндией хотят в НАТО очень активно.
Ну, естественно, да. Ну, по Европе тут более-менее все понятно.
Ну, вот с Индией я бы аккуратно постереглась, потому что у индийцев, меня очень ругают за это обычно, у индийцев своя повестка.
Каждый индийец индус.
Да, и правда. У них достаточно своеобразное мироощущение, и для них это достаточно уникальный момент, когда, как любой постколониальной нации, да, вот сейчас вокруг них абсолютно все. То есть и за счет того, что есть БРИКС, за счет того, что Моди открыто пока что не выражал никакого там, как бы, неодобрения и, в общем-то, дал понять, что он вот, у него есть некие коммитменты по отношению к России. То есть туда вообще вот кому не лень поехали, и все, Джонсон там вообще бегал в тюрбане и в этих самых национальных одеждах. То есть для Индии это, конечно, очень интересное время. Они сразу стали таким центром цивилизации, потому что огромная нация, да, огромное население, огромный потенциал, в том числе экономический, и всем нужно, всем хочется их на свою сторону перетянуть. Понятно, что в этой ситуации, как и любая большая страна, как любое большое государство, Индия будет в первую очередь функционировать в интересах Индии.
Ну и это правильно.
Я уверен...
А вот АУКУС, вот это да, оно все равно будет военным объединением. АУКУС, которые в азиатском регионе, это процессы, которые протекают против, ну, очевидно, против Китая, то есть усиление союзнических связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе сейчас имеет антикитайскую направленность.
Конечно, но тут такая ситуация, что в Индии очень сложное к этому отношение, то есть там просто дело в том, что это прямо, мне кажется, это еще на час вот дебаты про вообще, в принципе, обсуждение Индии, ее внешней и внутренней повестки, потому что это очень интересная история, но дело в том, что Индия же вечно балансирует, то есть у Индии есть два больших соседа. Они, ну, если очень просто,
Китай,
грубо говоря...
Китай и Пакистан имеются?
Да, и они по очереди с ними ссорятся. Угу. И друг против друга дружат. То есть Индия, конечно, да, входит в тот самый код, который как бы такой азиатский НАТО, грубо говоря, микро-НАТО азиатский, но там очень неоднозначная повестка.
Они в АУКУС вошли, да? Или как? По-моему, их там нет. Там,
нет, есть
такой... Там Новая Зеландия, такой... Австралия... Кто еще? Япония?
Япония и Индия.
Индия. Все-таки в АУКУС. А, понял.
Так в том-то и дело, что... Но просто дело в том, что как бы... Ну, это вечная такая вот история со спекуляцией в том, что... Что как бы Индия и Китай, и когда им выгодно, они нам вспоминают о том, что мы дружим с Китаем, да, и как бы, значит, вот мы не как бы... не совсем, то есть вот все сложно у нас, значит, нет, я про конкретно вот, как это, квод так называемый, да, который Австралия, Индия, Япония и США. Это...
Ну, и да, они же параллельно там сосуществуют, и АУКУС,
и да, да, то есть это как бы это все-таки разные немножко истории, но, тем не менее, это тоже объединение, тоже противокитайское абсолютно открыто, да, их называют периодически мини-НАТО. И они там тоже собирались несколько раз за последнее время. И Индия все равно держит такое, у них позиция всегда очень... То есть они вроде бы как бы сидят и слушают, но они ничего прям так вот... То есть у них есть позиция против Китая, но это не значит, что они вместе с США. То есть это очень интересная история. Это все-таки Восток.
Ну да, но это не меняет, тем не менее, направленности Соединенных Штатов на то, чтобы в Азиатско-Тихоокеанском регионе выстраивать,
конечно,
систему союзов.
Да.
То есть с этим администрация США справляется, вот что нельзя сказать точно сейчас о внутренней повестке и насколько можно подменить для избирателей внутреннюю повестку внешней в условиях, вот еще раз, инфляции, которая за 40 лет достигла своих рекордов. А в среду, кстати, еще будет объявлен отчет Бюро занятости Соединенных Штатов, чего тоже ожидают эксперты, и будет понятно, насколько безработица, помимо цен, помимо инфляции, насколько безработица вышла из-под контроля, и насколько вот эти все индикаторы внутриполитические можно будет подменять внешнеполитической повесткой. Мне кажется, что уже и демократически ориентированные СМИ, ну, знаете, все больше и больше обращают внимание на наличие таких проблем, который ей нельзя объяснить внешнеполитической повесткой.
Ну, потому что безработица еще и, ко всему прочему, спорно, конечно, но это один из факторов, который еще больше волнует, естественно, американское население, потому что это вот, опять же, это, я говорю, что это вот такое мировоззрение обывателя, это то, что меня лично касается. Да, то есть чем больше, чем выше безработица, тем у меня потенциально там больше проблем, грубо говоря, как у жителя. Ну так, собственно говоря, вот эти вот страшные цифры. Все это еще раз, вот все то, что мы обсуждали весь первый час, да, эту ужасную трагедию в Техасе, и на фоне этого тоже выходят, собственно говоря, эти цифры. То есть в общем и целом не очень понятно, что может сделать сейчас администрация Байдена для того, чтобы, ну, хотя бы чуть-чуть, я не знаю, хотя бы, чтобы рейтинг доверия перестал падать.
Кого надо побомбить, я так перевожу, на более простой язык, уважаемые
коллеги. Это было бы хорошо, если бы не было так грустно.
Нет, а почему нет? Так всегда бывает же, разве нет?
Ну, или надо обозначить того, кто должен взять на себя ответственность за такие неутешительные показатели. Mm-hmm. И сейчас мы видим, что неожиданно Камала Харрис стала, я, может быть, преувеличиваю значение ее выступлений, но, тем не менее, она стала выступать очень активно и по...
Я тоже это заметила, кстати. Я соглашусь абсолютно. Она как-то, вот она была тихая, как-то ее было меньше, и тут вдруг она опять появилась.
И вот надо понять, как читать это вот ее проявление. Либо это она, тот, кто должен взять на себя будет ответственность за неуспехи Демократической партии перед промежуточными выборами, либо она следующий кандидат, а Джо Байден возьмет на себя, примет вот этот груз ответственности за неуспешную политику, что, ну, пока просто не очень понятно ее вдруг резкое проявление и по стрельбе в школе, и по иммиграционной политике, и по внешней политике, и по... только за последнюю неделю она как минимум 4 темы в своих выступлениях, у нее были 4 отдельных выступления, посвященные вот таким отдельным темам.
Достаточно резкие, для Виктории... кстати.
Да, для нее это нетипично, поэтому похоже, что Демократическая партия принимает, сейчас находится в процессе принятия решения, кто возьмет на себя ответственность.
Ну, вот из того, что я видела, по, опять же, из того, как сформулированы были эти самые выступления, мне кажется, что опция с тем, что возьмет на себя ответственность, она практически невозможна. То есть слишком она сейчас громкие заявления делает, да, даже банально вот этот вот бан на огнестрел, так или иначе.
Да, да, да.
Да, это очень громкое заявление. Оно, конечно, достаточно, ну, вот, простите за неимением лучшего слова, но для меня, например, с моей точки зрения, оно звучит как очень глупое заявление, потому что, ну, такое очень наивное. Опять же, спорно, но, возможно, показывающее общий уровень, я не знаю, уровень развития того электората, с которым они пытаются разговаривать.
Да, они другие, что ли, какие-то иные. Вот это вот, мы будем работать вместе, потому что, когда мы работаем вместе, и мы на общее благо работаем вместе.
Нет, ну просто дело в том, что как бы, ну, вместе это классика американской риторики, да, то есть вот мы вместе, мы там, я не знаю, боже храни Америку, да, это есть определенные правила, по которым банально эти все спичи пишутся, и там есть какие-то вещи, которые они обязательно должны сказать. Это как самый банальный, самый такой тривиальная пародия на вот это все. Это, наверное, я не знаю, вы помните, фильм такой был «Мисс Конгениальность»?
А, там Сандра Баллок играла, или Буллок.
Прекрасная комедия вообще, когда вот каждая королева красоты, она обязательно должна говорить про мир во всем мире. Да, и когда ей задают вопрос, что вот чего не хватает сейчас в нашем обществе, она говорит, более жесткого наказания для нарушителей дословного освобождения, Стэн. И просто полный вообще шок, пауза, и мир во всем мире. И вот точно так же, ну, то есть как бы есть такие каноны спичрайтинга в Штатах, они очень четко прослеживаются, то есть достаточно просто последить за этими речами, то есть есть вещи, которые они обязательно должны сказать, потому что это как бы, ну вот это нужно, да, это вот... такая вот базовая какая-то такая политпсихология немножко. Вот. Поэтому соглашусь, что действительно кажется такое, вот есть такое ощущение, что как-то она... Я никогда не верю в случайность таких вот ситуаций, когда вдруг начала появляться Харрис.
Тут интересно, почему она до этого не появлялась долгое время. Потому что сначала говорили, что она будет управлять вместо дедушки Джо.
И получится ли? Потому что ведь у нее такой очень интересный паркур, да? То есть она ничего пока не сделала, и все, что она начинала, и все, что ей поручали, был безумный провал. Вот удастся ли как-то реанимировать ее рейтинг? Он ведь падал вместе с байденовским.
Пусть будет короткая реплика.
Рейтинг Камалы Харрис ниже, чем рейтинг президента Байдена сейчас. Но это, в принципе, для нее, для ее позиции объяснимо, но это необъяснимо с точки зрения предстоящих выборов. Непонятно, кто будет вести демократическую партию через выборы в Конгресс вот сейчас, в 2022 году, а, соответственно, кто потом понесет знамя демократической партии к выборам президента. С такими низкорейтинговыми двумя, ну, как хедлайнерами.
Григорий Олегович, извините, пожалуйста, вынужден вас прервать. Григорий Ярыгин, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Спасибо.